Урок второй. Грядущее испытание. Памятный стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Первое послание Петра, 4 глава, 12 и 13 стих. В химической лаборатории специалисты часто смешивают различные химические элементы в одной емкости и разогревают их до критической температуры, когда смесь либо плавится, либо горит ярким пламенем. Все зависит от вида и сочетания химических элементов, находящихся в емкости. Такую емкость называют плавильным тиглем. В английском языке слово, которое мы перевели как «плавильный тигель», имеет несколько значений. Во-первых, этим словом обозначается сосуд для плавки металлов при высокой температуре. Во-вторых, суровое испытание. И в-третьих, место или ситуация, где происходит взаимодействие различных сил, направленное на то, чтобы вызвать некие изменения. Приведенное определение помогает нам понять, что происходит в нашей духовной жизни. В данном уроке мы узнаем, что говорит Библия о некоторых причинах, происходящих в нашей жизни трудностей и испытаний, которые приводят к положительным изменениям, вызывают духовный рост и способствуют совершенствованию характера. Надеемся, это поможет нам понять Господни пути в нашей жизни, чтобы, оказавшись в плавильном тигле, мы знали, как себя вести. Ключевой вопрос урока. Каковы причины трудностей, которые нам приходится переживать в своей жизни?
Воскресенье, 3 июля. Неожиданности. Возлюбленные. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. 1 Петра, 4 глава, 12 текст. Неожиданности часто неприятные, могут случиться в любой момент. Чей-то автомобиль резко выезжает из-за поворота на вашу полосу. Внезапно вам сообщают об увольнении по причине сокращения штата. Результаты вашего медицинского обследования оказались очень плохими. Неожиданно вы узнаете о том, что любимый вами человек предал вас. Страдания всегда вызывают боль, но боль вдвойне сильнее, когда они приходят неожиданно. На этой неделе мы поговорим о том, какие трудные обстоятельства и испытания не должны быть для вас неожиданностью. Для начала обратимся к процитированному выше стиху, записанному в первом послании Петра, 4 главе, 12 тексте. Греческое слово, переведенное в тексте как «чуждаться», означает быть чужим, казаться странным, поражаться, недоумевать. Апостол Петр советует своим читателям: «Тяжелые испытания и переживания не следует считать чуждыми христианскому опыту. Более того, их нужно принимать как нечто обычное и даже ожидать». Выражение «огненное испытание» происходит от греческого слова, означающего «горение», «пожар», «обжиг». В других местах это слово переведено как «горнило». Поэтому опыт страдания можно рассматривать как плавильный процесс, наподобие того, который происходит в плавильном тигле. Прочитайте 1 Петра, 4 главу, с 12 по 19 тексты.
«Дорогие мои, пусть не покажется вам странным, что постигает вас огонь страданий для испытания вашего. Не думайте, что нечто необычайное с вами происходит. Напротив, радуйтесь, что и вы сподобились разделить страдания Христовы. Когда откроется слава Его, радости вашей не будет конца. Если злословят вас за имя Христово, блаженны вы, ибо Дух Божий, Дух славы пребывает с вами. Только не был бы кто из вас наказан как убийца, или как вор, или еще какой преступник, или как тот, кто нос свой сует в чужие дела. Если кто-то страдает из-за того, что он христианин, нечего ему стыдиться. Пусть славит Бога, что может носить это имя. Ибо теперь самое время начаться суду, и начнется он с народа Божьего.
Если первыми мы будем судимы, то какой же конец ждет непокоряющихся благой Божьей вести, как написано? Если даже праведник с трудом может быть спасен, что же станется с нечестивым и грешным? Так что те, кто страдает по воле Божьей, пусть полностью доверяется Творцу всегда верному и продолжают творить добро.
Сформулируйте своими словами весть, содержащуюся в прочитанном отрывке. Многих из нас удивляют страдания, поскольку зачастую у нас слишком упрощенное представление о христианской жизни. Мы знаем, что есть две противоборствующие стороны. Бог — добро, сатана — зло. На подсознательном уровне мы укладываем все доброе в Божий ящик, а все плохое — в ящик сатаны. Но жизнь не настолько проста. Мы не можем с помощью своих чувств и представлений определить, что от Бога, а что от сатаны. Иногда жизнь с Богом может быть трудной и требовать большого напряжения сил. И в то же время может казаться, что следование за сатаной принесет большую награду. Иов, страдающий праведник, выражает именно эту мысль, вопрошая Бога. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Петр говорит об испытаниях, являющихся следствием нашей веры в Христа. Но трудности человек переживает и по другим причинам. Прочитайте 1 Петра, 4 главу, с 12 по 19 текст.
«Дорогие мои, пусть не покажется вам странным, что постигает вас огонь страданий для испытания вашего. Не думайте, что нечто необычайное с вами происходит. Напротив, радуйтесь, что и вы сподобились разделить страдания Христовы. Когда откроется слава Его, радости вашей не будет конца. Если злословят вас за имя Христово, блаженны вы, ибо Дух Божий, Дух славы пребывает с вами. Только не был бы кто из вас наказан как убийца, или как вор, или еще какой преступник, или как тот, кто нос свой сует в чужие дела. Если кто-то страдает из-за того, что он христианин, нечего ему стыдиться. Пусть славит Бога, что может носить это имя. Ибо теперь самое время начаться суду, и начнется он с народа Божьего. Если первыми мы будем судимы, то какой же конец ждет непокоряющихся благой Божьей вести, как написано? Если даже праведник с трудом может быть спасен, что же станется с нечестивым и грешным? Так что те, кто страдает по воле Божьей, пусть полностью доверяются Творцу всегда верному и продолжают творить добро.
Что здесь говорится о том, почему христианам не стоит удивляться, когда их постигают трудности и испытания?
Понедельник, 4 июля. Испытания, создаваемые сатаной. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Какую весть для вас содержит приведенный текст? Спросите себя, насколько серьезно вы относитесь к этому предостережению. В чем проявляется ваше отношение к нему? Наблюдали ли вы когда-нибудь за голодным львом? Ужасающее зрелище. Лев, кажется, готов съесть все, что попадется ему на пути. Петр говорит, что дьявол ведет себя как голодный лев. Повсюду в мире мы видим последствия его действий. Смерть, страдания, падение нравственности, извращенные ценности. Дела сатаны невозможно не заметить. Прочитайте первое послание Петра, 5 глава, с 8 по 11 текст.
«Будьте трезвы умом и бодрствуйте. Враг ваш, дьявол, ходит вокруг вас, как рыкающий лев, и ищет жертву свою. Не уступайте ему. Оставайтесь твердыми в вере и помните, что те же страдания претерпевают и братья ваши в этом мире. Страдать вам недолго придется. Бог всякой благодати, призвавший вас в Христе Иисусе к вечной своей славе, сам восставит вас, укрепит и утвердит на прочном основании. Ему вся власть вовеки. Аминь.
Как христиане должны реагировать на сатану, рыкающего в поисках добычи? Какое обетование дает Бог страдающим?
Страдать вам недолго придется. Бог всякой благодати, призвавший вас в Христе Иисусе к вечной своей славе, сам восставит вас, укрепит и утвердит на прочном основании.
Петр пишет эти слова, чтобы научить христиан правильно поступать в ситуациях, когда сатана нападает на христианскую веру. Но, как мы упоминали выше, сатана действует по-разному. Мы должны осознавать реальность его силы, но в то же время помнить, дьявол побежден Христом, и пока мы с Господом, пока верны Ему, нас никто и никогда не победит. Благодаря Голгофскому кресту победа Христова — наша победа. Какими другими способами сатана может причинить нам боль? Прочитайте первое послание Петра, 5 глава, с 8 по 11 текст.
«Будьте трезвы умом и бодрствуйте. Враг ваш, дьявол, ходит вокруг вас, как рыкающий лев, и ищет жертву свою. Не уступайте ему. Оставайтесь твердыми в вере и помните, что те же страдания претерпевают и братья ваши в этом мире. Страдать вам недолго придется. Бог всякой благодати, призвавший вас в Христе Иисусе к вечной своей славе, сам восставит вас, укрепит и утвердит на прочном основании. Ему вся власть вовеки. Аминь».
Как эти тексты помогут помочь нам справиться со страданиями, которые нам приходится переживать на земле, где сатана сеет разрушение и опустошение?
Вторник, 5 июля. Страдание как результат греха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к римлянам, 1 глава, 18 текст. Все имеет свои последствия. Протянув руку к огню, вы обожжетесь. Причина и следствие – всегда идут рядом. И как бы отчаянно мы ни старались изменить порядок вещей, в духовной жизни происходит то же самое. Грех всегда имеет последствия. Это не означает, что Бог неотступно следит за грешником, дабы как только он согрешит, тут же его наказать. Реальность такова. Грех в самом себе несет разрушительные последствия. Человеку часто кажется, что он может грешить, не испытав на себе последствий греха. Однако это невозможно. Более того, апостол Павел ясно говорит, что грех не только влияет на нашу вечную участь, но также имеет мучительные, бедственные последствия сегодня и сейчас. Прочитайте послание к римлянам, 1 главу, с 21 по 32 тексты.
«Узнав о Боге, они не прославили и не возблагодарили Его как Бога, а предались вместо этого бесплодным умствованиям, и бесчувственные сердца их во тьму погрузились. Хвалясь своей мудростью, они на самом деле безумствуют, подменяя славу Бога бессмертного всевозможными изображениями человека, существа тленного и даже птиц или четвероногих, а то и пресмыкающихся. И Бог оставил их в скверне с похотями их сердец, так что они бесчестят тела свои. Истину Божию они заменили ложью и творению поклоняются и служат вместо Творца, который один вовеки достоин поклонения. Аминь. Бог и оставил их поэтому предаваться позорным страстям. Их женщины заменили естественные супружеские связи на противоестественные. Подобно им и мужчины, отказавшись от естественных связей с женщиной, разжигаются в похотях своих друг с другом. Мужчины с мужчинами творят бесстыдные и получают за свою извращенность заслуженное возмездие в самих себе. Не захотели они признавать Бога, и Он оставил их в развращенности ума творить непотребное. И погрязли они во всякой греховности, порочности, алчности, злобе. Жизнь их полна зависти, убийств, ссор, коварства, злонравия, сплетен. Клеветники, богоненавистники, они наглы, высокомерны, хвастливы, во зле изобретательны, родителям непокорны, безрассудны они, вероломны, не ведают любви и милосердия. И хотя знают, что за такие дела по справедливому установлению Божьему обречены на смерть, не только сами они все это делают, но и других в подобном одобряют.
В этом отрывке Павел описывает грех людей и его последствия. Внимательно прочитайте отрывок и передайте его главную мысль. Попытайтесь определить последовательность развития греха и проявление его последствий. В 18 стихе Павел пишет о гневе Божьем, открывающемся на грехи людей. Данный отрывок свидетельствует: гнев Бога выражается в том, что Он позволяет людям пожинать посеянное ими. Даже в жизни христиан Господь не всегда немедленно устраняет боль, возникшую в результате наших неправильных действий. Часто Он позволяет нам испытать последствия наших поступков, чтобы мы могли осознать губительную сущность греха. Нарушение нравственного закона Бога приводит к отрицательным последствиям. А как насчет Божьих законов здоровья? Наши тела — суть — храм Господа. Если мы питаемся нездоровой пищей, забываем о физических упражнениях, необходимых нашему организму, или наоборот, регулярно перетруждаемся, это также грех против Творца. Последствия такого образа жизни могут стать суровым испытанием для нас. Какие немедленные последствия своих грехов вы испытали в жизни? Чему вы тогда научились? Что вам следовало бы изменить в своем образе жизни, чтобы не переживать подобное снова?
Среда, 6 июля. Очищающее испытание. «Посему так говорит Господь Саваоф: вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего?» Если Дух Божий доносит до вашего разума слово Господа, которое причиняет вам боль, вы можете быть уверены, есть нечто, от чего Бог желает вас очистить. Как вы понимаете приведенный выше библейский стих и цитату? Расскажите о вашем личном опыте духовного очищения, который сопровождался болью и страданиями. Прочитайте книгу пророка Иеремии, 9 глава, с 7 по 16 текст.
«Потому так говорит Господь воинств: я переплавлю их и испытаю. Как иначе поступить мне с народом своим? Язык их — стрела смертоносная, слово в устах коварства исполнено. Каждый твердит своему ближнему о мире, а сам устраивает ему засаду. Могу ли я взыскать с них за это? — вопрошает Господь. И народу такому, как этот, могу ли я не воздать по заслугам? Горы я буду оплакивать, причитая, о пастбищах степных песнь скорбную петь, ибо все разорено. Не ходит там никто, и блеяния стад не услышишь. Разлетелись небесные птицы, разбежались все звери. Превращу я Иерусалим в развалины. Станет он логовом шакалов, а города Иудеи — пустыней безлюдной. Где тот мудрец, который смог бы понять это? Кому было слово от Господа, чтобы он возвестил его нам? За что разорена земля, выжжена, как пустыня, так что никто по ней теперь не ходит? И ответил Господь: за то, что оставили они закон мой, который я дал им, не слушались меня и закону не следовали. Поступали они по велению своих упрямых сердец и служили Ваалам, как учили их отцы. Потому так говорит Господь воинств, Бог Израиля: полынью я накормлю этот народ, напою их водой отравленной. Я рассею их среди народов, которых ни они, ни отцы их не знали. Меч будет преследовать их, пока не истреблю их.
Бог говорит: я расплавлю и испытаю Иуду и Иерусалим. На основании прочитанного отрывка скажите, какие две причины побуждают Бога совершить это? Каким образом происходит такое очищение? Совершаемое Богом очищение включает решительные и важнейшие действия. Существует несколько причин, почему такое очищение может восприниматься как суровое испытание. Во-первых, мы испытываем боль, когда Бог использует обстоятельства, чтобы заставить нас обратить внимание на наши грехи. Тремя главами ранее Иеремия горестно вздыхает. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились». Иногда необходимы суровые меры, чтобы привлечь наше внимание. Во-вторых, мы страдаем, мучаемся и скорбим, ясно увидев свои грехи. В-третьих, мы чувствуем неудовлетворенность и разочарование, пытаясь жить по-другому, ибо трудно отказаться от того, что так долго было частью нашей жизни и нас самих. С какими грехами вы сейчас боретесь? Если бы Бог пожелал очистить и испытать вас сегодня, каким образом, на ваш взгляд, Он мог бы это сделать? Что бы вы могли предпринять прежде, чем это сделает Господь?
Четверг, 7 июля. Испытание на пути к зрелости. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 текст. Спилить дерево и обрезать его ветки — совсем не одно и то же. После спиливания деревья больше не растут. Обрезка же осуществляется для того, чтобы они больше плодоносили. Оба процесса, однако, требуют острого инструмента. При обрезке приходится удалять части растения, и новичку-садоводу это может показаться уничтожением растения. Применительно к вещам духовным, Брюс Уилкинсон сказал: «Молитесь ли вы Богу о том, чтобы Он обильно благословил вас и уподобил своему сыну? Если так, значит, вы просите Его применить ножницы». Люди всегда пытались понять, что имел в виду Павел, говоря о жале в плоть. Выдвигались всевозможные идеи, начиная с того, что Павел подвергался постоянным нападкам врагов, и заканчивая тем, что у него были проблемы с речью. Но в действительности это были проблемы со зрением. Павел был убежден, что это жало было дано ему. Как вы думаете, что имел в виду Павел, говоря «дано мне»? Кто дал ему жало? Каким образом Бог мог использовать это жало во благо апостолу? Обратите внимание, что жало Павла, по его мнению, имело вполне конкретную цель. «Чтобы я не превозносился». Оно не было результатом каких-то его прошлых грехов, но имело целью оградить от грехов будущих. Павел признавал, как и всякий человек, он был склонен к греху, а это жало могло защитить его. Прочитайте 2 Коринфянам 12 главу 7 по 10 тексты.
«Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения. Трижды Господа я просил, чтобы избавил меня от сего, но ответа мне было «довольно тебе благодати моей, ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал. Потому я и буду охотнее всего хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне». Вот и радуюсь ныне я немощам, унижениям, нужде, гонениям и притеснениям ради Христа переносимым, ибо когда я немощен, тогда и силен.
Как Павел относился к своему жалу? Считаете ли вы, что оно могло принести ему еще какую-то духовную пользу? Как отклик Павла может помочь вам правильно относиться к жалу вашей жизни? Насколько Божье видение вашего духовного развития может отличаться от вашего видения? В каких сферах своей жизни вы могли бы приносить больше плодов праведности? Какие духовные качества вы желали бы обрести и готовы ли просить Бога об обрезке?
Пятница, 8 июля. Для дальнейшего исследования. Тот, кто читает сердца людей, знает их характеры лучше, чем они сами. Он видит, что какая-то часть людей имеет способности и восприимчивость, которые, если их верно направлять, можно использовать для продвижения его работы. В своем провидении Господь вводит людей в различные ситуации и обстоятельства, дабы они могли обнаружить в своем характере недостатки, скрытые от них самих. Он дает им возможность исправить эти недостатки и сделаться пригодными для служения Ему. Часто Он позволяет пламени несчастья опалить людей, дабы таким образом они очистились. Вопросы для обсуждения. Первый. Пожинать последствия своих грехов нелегко. «Смогу ли я когда-нибудь снова примириться с Богом?» — спрашиваем мы. Какие Божьи обетования поддерживают вас во время испытаний? Прочитайте послание к Римлянам, 5 глава, с 1 по 11 текст.
«По вере оправданы, мы теперь в мире с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Него, верою Своей, приобщились мы к той благодати, пребывая в которой ликуем в чаянии Божьей славы. Более того, мы радуемся и в нынешних испытаниях наших, зная, что в них развивается стойкость. А в стойкости — зрелый характер, что и вселяет в нас надежду. Надежду, которая никогда никого не разочарует, потому что свою любовь Бог излил в сердца наши Духом Святым, данным нам. И когда мы были бессильны помочь самим себе, Христос в назначенный час умер за людей, отвернувшихся от Бога. Едва ли пожертвует кто жизнью своей даже за праведника. Впрочем, кто-то, быть может, решится умереть за хорошего человека. А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божьего. Ведь если еще в те времена, когда мы были врагами Бога, нас примирила с Ним смерть Сына Его, то ныне, примиренные, мы, конечно, спасемся жизнью Христа. И не только это. Мы и ликуем, доверившись Богу, с которым нас теперь уже примирил Господь наш Иисус Христос.
Второй. Что означают слова Эллен Уайт в своем провидении? Как узнать, когда что-то происходит по Божьему провидению? Какие события, происходящие по Божьему провидению, приводили вас к испытаниям в вашей жизни? Обсудите в классе все, что вы знаете о Божьем провидении. Как вы могли бы помочь человеку определить действие Божьего провидения в том или ином событии? Для справки, провидение, с одной стороны, Божье всевидение, с другой — его промысел или замысел о человеке. Третий. Должно ли зависеть ваше отношение к людям, переживающим суровые испытания, от того, каковы причины этих страданий? Другими словами, если человек страдает по своей вине, имеем ли мы право проявить к нему меньше доброты и сострадания? Четвертый. Молодой христианин из Южной Америки пережил тяжелые испытания. Когда все было позади, он приехал в Европу и позднее сказал одному из своих знакомых: «Я оставил свое сердце в Южной Америке». Что, по вашему мнению, он хотел этим выразить? Почему каждому из нас нужно в определенном смысле оставить где-то свое сердце? Какую роль в этом играют испытания? Пятый. Запланируйте всем классам посещение больницы, где вы сможете помочь, утешить и ободрить тех, кто по какой-либо причине переживает суровые испытания.